Невеска действительно оказалась очень большой. При регулярных привязках к звездам такого не случается. «Домудрили, умники!» — ругнулся дед. «Я так можно вообще у черта на рогах оказаться!» Чижик задумчиво рассматривал карту с отметкой фактического местонахождения барракуды. 8 градусов южной широты, 69 градусов восточной долготы. Точка встречи находится на северо-западе. Ее координаты 5 градусов северной широты, 60 восточной долготы. Расстояние 1111 миль. Двое суток хода. Там будет ждать корабль со сменным экипажем. Чей корабль? Взгляд скользил по карте. Африканский континент отпадает. Танзания, Кения, Сомали не управятся с атомным ракетоносцем. Красное море — вытянутый прямоугольник Саудовской Аравии. Не то. Государство Персидского залива. Иран, Ирак, правее Пакистан, Индия. Чижик вздохнул. Они все не прочь заполучить убийцу континентов. Но реальными финансовыми возможностями, соответствующим уровнем технологии обслуживания, непреодолимой напористостью и целеустремленностью, сильной разведкой, обладает только одно из них — Ирак. Итак, иракские моряки займут лодку и поведут куда приказано. По международной финансовой сети пройдут деньги на один или несколько цифровых счетов. 16 стратегических ракет перенастроят на новые цели. На мировой военно-политической арене изменится расстановка сил. Вспыхнут дипломатические скандалы. Посыпятся ноты протеста. Последуют отставки послов. Не связанный с соблюдением ООНовских норм и общепризнанных законов, Ирак станет сверхдержавой, еще более опасной для всего земного шара, чем Россия и США вместе взятые. Во всех звеньях предстоящего катаклизма нет места нынешнему экипажу «Барракуды». Он должен исчезнуть. И вряд ли для Лесогрузова и его людей будет сделано исключение. Никто просто не станет разбираться и делить россиян на чистых и нечистых. «Что тебе пообещали в конце пути?» — спросил Чижик. И вечно торчащий за спиной Лесогрузов безошибочно понял, к кому обращен вопрос. «Тебя интересует сумма?» — усмехнулся он. «Нет, наша дальнейшая судьба», — гнул свою линию капитан-лейтенант. «Ни ты, ни я, ни остальные никому не нужны. Нас высадят в ближайшем порту, и каждый станет устраиваться, как умеет». «Отпустят только свидетелей?» — вроде бы удивился Чижик. «А зачем?» «Как зачем? Куда же нас девать?» «Ты знаешь, кому мы гоним корабль?» — вопросом на вопрос ответил Чижик. «Если нет, загляни сюда и подумай». Круглая голова на мощной шее склонилась над картой. Вот точка встречи, а вот покупатель. Тонко отточенным карандашом Чижик ткнул в замыкающий Персидский залив треугольник. «Я думал, американцы», — неуверенно произнес Квадрат. «Индюк тоже думал. И помнишь, куда попал?» «У нас дорога не в суп, а за борт. С пулей в затылке». «Думаешь, для тебя сделают исключение и посадят в подземную тюрьму до конца жизни?» «Вряд ли. Здесь никто не будет с нами разбираться». «Я думал, американцы», — повторил Лесогрузов. Чувствовалось, что он озабочен. «Но все равно, обратного хода нет. Ни для меня, ни для тебя». «Посмотрим», — подумал Чижик. «Интересно, где сейчас Лесков?» Тот, о ком он вспомнил, находился в душевой, разговаривая с Еремеевым и его командой. «Странно это все», — вслух рассуждал контрразведчик. «Болтаетесь в океане на американской шлюпке, в американской одежде, с американским снаряжением. а говорите по-русски и называетесь русскими». «Вы, случайно, не особист?» — усмехнулся Ершов, растирая полотенцем сгоревшую до черна кожу. Тюлени были голыми и испытывали некоторую неловкость перед одетым по форме Лесковым. «Особист», — кивнул тот. «Точнее, уполномоченный военной контрразведки. Но сейчас я не веду расследование против вас. Есть важное дело. Чтобы говорить о нем, я должен знать, кто вы такие». «Ладно», — сказал Еремеев. «Мы из отряда боевых пловцов специальных сил бывшего КГБ СССР. Попали в переделку, оказались на американской подлодке. Потом они выкинули нас в открытое море». «Но переделка еще не закончилась», — проговорил Лесков. «Наш корабль захвачен изменниками и бандитами. Скорее всего, в конце пути от всех постараются избавиться». «Вот блин!» — воскликнул Кисляков. «И кто же эти бандиты? Бородатый, что ли? У него действительно рожа». «Это главмех. Старший у бандитов тот здоровый бугай, что стоял на мостике рядом с командиром. А сам командир — изменник. Он с ними заодно. И здесь, в корме, татуированного видали? У него гранаты». Тюлень ошарашенно переваривали услышанное. Они настроились на то, что испытания закончились, и можно расслабиться. А оказалось, попали из огня да в полымя. «Тогда ждать нечего», — наконец заговорил Кисляков. «Надо бить первыми. Я больше не хочу подыхать в океане». «Сколько их всего?» — спросил Ершов. «Около десятка. Но опасно 5-6 человек». Еремеев что-то прикидывал. «А экипаж?» «Людей мало, они разобщены и запуганы. Особо надеяться не на кого». «Значит, нас трое». Еремеев внимательно посмотрел на контрразведчика. «И вы?» «Четверо?» Лесков кивнул, стараясь выдержать испытующий взгляд и не моргнуть. «Оружие есть?» «Пистолет». «У нас пистолет и 2 ножа», — удивил контрразведчика Еремеев. Когда терпящие бедствия поднимали на борт, никому не пришло в голову проверить их тощие вещмешки. Трудно было предположить, что затерявшиеся в океане изможденные люди имеют при себе оружие. Особенно если не знать, что они принадлежат к особому подразделению боевых пловцов. «А что у них?» — поинтересовался Ершов. «Весь арсенал корабля», — с досадой сказал Лесков. «Не считая того, что было при себе». «Тогда надо действительно начинать первыми. Действовать очень жестко. Иначе...» Следующий час ушел на обсуждение предстоящей операции. Корму контролировал татуированный Витек. Он и должен был стать первой жертвой. «Может, просто связать?» — нерешительно спросил Лесков. За годы своей специфической деятельности ему не приходилось приговаривать людей к смерти. Тюлени синхронно покачали головами. «Тогда надо приставлять к нему охрану», — пояснил Еремеев. «Такой возможности нет. А он может освободиться, или кто-то ему поможет. И враг окажется у нас за спиной. Этого допускать нельзя». Ершов и Кисляков кивнули. Речь шла о базах боевой работы. Экспериментировать здесь мог только сумасшедший. Или самоубийца. «Ну а кто?» Лесков замялся. Пловцы переглянулись. Им тоже не каждый день приходилось убивать людей. «А вы, товарищ особист, не хотите попробовать?» Ядовито спросил Кисляков. «Я?» Растерянно переспросил тот. «Но я никогда... И вообще...» «Давайте договоримся сразу», — глядя на капитана 3-го ранга в упор, сказал Еремеев. есть определенные правила диверсионных действий. Одно из них – начав не останавливаться и не размышлять, иначе немедленная смерть. Вы вызвались работать с нами, поэтому должны руководствоваться нашими правилами. Вам ясно? Контрразведчик молчал. Он не чувствовал себя готовым к предстоящей резне. Одно дело – абстрактные рассуждения о необходимости освободить корабль. И совсем другое – выстрелы в упор или смертельные ножевые удары. Но и ситуация сложилась так, что отсидеться в стороне не удастся. Он старший по званию. Он отвечает за корабль. Он, наконец, знает, кто свой, а кто враг. Значит, и мы возглавлять операцию. Ватной рукой Лесков извлек масляно отблескивающий в электрическом свете Макар. Ему казалось, что все происходит во сне. Может, так и лучше сделать все, что надо, и проснуться. «Только начать я не смогу», — хрипло сказал он. «Когда все завертится, тогда...» «Ладно», — Еремеев сделал знак Кислякову. «Кого еще можно взять с собой?» Особист подумал. «Мичман Ивантеев — спортсмен-гиревик. Весь как из железа». «Ладно», — повторил Еремеев и потер вспотевшие ладони. «Снимите с предохранителя». Ивантеев с Максимовым приспособились спать поочередно, но нервозная обстановка и большой объем работы не позволяли как следует отдохнуть. Мозг отключался на 2-3 часа и снова включался, возвращая к тоскливой неопределенности. Глаза у обоих управленцев были такие же красные, как многочисленные лампочки на панелях пульта. Лица посерели и опухли. «Шевелись, братва! Поживи, вертись!» — выкрикивал Витек, скаля зубы в глумливой улыбке. Он, уже не скрываясь, колол себе эфедрин и в приливе наркотического возбуждения остро хотел командовать и демонстрировать свою власть. Почти всегда в его руках была граната. Иногда заскорузлые пальцы сжимали усики-чеки. «Кончай играться!» — устало говорил Ивантеев. «Рванет! Всему кораблю конец!» Витек довольно ржал. «Не боись, она ручная!» Все повторялось с удручающей монотонностью. Короткий дурной сон, однообразные команды центрального поста, идиотские шутки Витька. Казалось, что ничего выходящего за пределы этого оболванивающего круговорота одних и тех же событий произойти не может. Как вдруг в БЧ-5 стремительно ворвались два человека. Один схватил Витька за руки, а второй ткнул в голую грудь узкий блестящий клинок, который буднично спрятался в сидящего на месяце и тосковавшего по водке черта, словно дело происходило в цирке и демонстрировался обычный фокус. Охранник беспомощно дернулся, выкрикнул что-то невнятное и побледнел. Клинок быстро вынырнул обратно. Теперь он уже был не блестящим, а темным. И снова клюкнул в грудь. А из черта покатилась на белый живот тоненькая красная струйка. Глаза Витька подкатились. Он кулем свалился на стальной клепанный пол. Ладонь безвольно разжалась. Держащий руки человек подхватил гранату. Второй извлек торчащий за поясом пистолет. «Готово? Молодцы!» В командный пункт вдвинулся третий незнакомец с какой-то мясорубкой в руке. За ним маячил особист Лесков. Тот, кто держал нож, вытер его о брюки Витька, и клинок опять заблестел. А на ткани остались бурые полоски. Максимов громко икнул, и его стошнило прямо на пульт. Ивантеев побледнел. «Мы освобождаем корабль», — напряженным голосом сказал человек с мясорубкой. «Нужна помощь. Пойдете с нами? Оружие дадим. Хоть нож, хоть пистолет». До Мичмана дошло, что вопрос обращен к нему. «Нет, я так не могу. Нет. Ничего не говоря, все трое вышли в коридор. «Пошли дальше», — расслышал Ивантеев. И все стало как обычно. Гул реакторной установки, мигание контрольных лампочек, подрагивание стрелок приборов. Только скалившийся минуту назад Витек лежал мертвый на рифленом полу. Мичман никогда не видел, как режут баранов, но сейчас ему показалось, что охранника зарезали именно так. Быстро, проворно, привычно, не оставив ни одного шанса на жизнь. Он представил, что сейчас произойдет в центральном посту, и с трудом сдержал приступ тошноты. На этот раз Лесков шел первым. Ему предстояло разделить тех, кто находится в центральном посту, на своих и врагов, и открыть огонь. Момент выдался подходящий. Они зашли со спины, и никто не обернулся. Но мишеней оказалось слишком много. Бородатый дед закрывал квадратного захватчика. Штурман находился на одной линии с Чижиком. Только рулевой был полностью открыт. Но ни с того ни с сего выстрелить человеку в спину контрразведчик не мог. Ему хотелось, чтобы пловцы и здесь выполнили всю кровавую работу. Хотя ясно было, что они не смогут разобраться, кого надо убивать, а кого нет. Неожиданно радист вышел из своей кабинки, очевидно, в гальюн, и увидел четверку вооруженных людей. Он взмахнул руками и заорал, перекрывая гул силовой установки. Лесков выстрелил. Но ему никогда не приходилось стрелять в нашпигованном приборами посту управления, да еще целясь в живого человека. Подсознание отчаянно противилось. Рука дрогнула. Пуля прошла над головой, ударилась в шпангоут и рикошетом зацепила Чижика за шею. Но одна цель была обозначена, и Еремеев нажал спуск громоздкого подводного пистолета. Реактивная стрела ровно летит только в воде. В воздухе она крутится, словно городошная бита. Голова радиста лопнула, как арбуз, от удара палкой. Кровь брызнула во все стороны. Нажав спуск один раз, Лесков «развязался», в кавычках, и уже без колебаний пальнул в спину рулевому. Но опять промахнулся. Кургузый Макар прыгал в потной ладони. Мушка не попадала в прорезь целика. Он подхватил рукоятку снизу левой рукой, но лучше не стало. Картина в центральном посту медленно изменялась. Яблочков и Казаков, пригибаясь, прыгнули в разные стороны. Чижик удивленно трогал красным пальцем шею, испуганно оборачивался рулевой. Лесогрузов стоял в полоборота, недобро смотрел на Лескова и лихорадочно делал что-то руками. «Пригнись! Сядь!» — кричали сзади. Особист перекрывал тюленем сектор обстрела. Когда до него дошел смысл криков, он присел. Как раз в этот момент Лесогрузов доразвернулся, от бедра наводя на них автомат. В узком проходе укрыться негде. Одна очередь могла уложить всю четверку. На их счастье рулевой бросил рычаги управления. Лодка клюнула носом и вильнула в сторону. Квадрат потерял равновесие, свинцовая струя просвистела над контрразведчиком, прожгла плечо Кислякову и под визги рикошетов через открытый люк унеслась в пятый отсек. Удержавшись на ногах, Лесогрузов скинул автомат к плечу. «Отходим!» — крикнул Еремеев. Особист выстрелил в Лесогрузова, тот отшатнулся, споткнулся от труп радиста и тяжело оперся на стену. Воспользовавшись паузой, Лесков вслед за товарищами проскочил обратно в пятый отсек, резко захлопнул тяжелую полутораметровую крышку и, рванув запирающую ручку, задраил люк. «Надо заклинить», — лихорадочно шаря по карманам, проговорил он. Под руку попался небольшой гвоздь. Лесков всадил его между зубцами ручки и кремольерного устройства. Теперь люк был заперт намертво. Попасть с носа в корму стало невозможно. «Не вышло», — констатировал Еремеев. Хорошо, целы остались. Кто цел, а кто и не очень, процедил Кисляков, зажимая простреленное плечо. Лесков молчал. Операция по освобождению крейсера провалилась.